Привет! Это подкаст «Трещим», где мы трещим про технологии и людей в них. Сегодня трещим с Александром Жаданом. Александр – продакт-менеджер. Он написал диплом с помощью ChatGPT и познакомился с 5200 девушками с помощью ChatGPT. Александр, привет!
Привет!
В марте 2023 года ты защитил диплом, написанный с помощью ChatGPT. Дальше ты выкладываешь это в Twitter. Новость вирусится. Что происходит с твоей карьерой?
Слушай, ну, это было вообще безумное время. И это, если быть точно, январь 23-го. Вот, я рассказал, а потом я уже получил диплом в марте. И на самом деле, после всей шумихи, ко мне, естественно, обращались разные компании и в целом с предложениями. И в итоге я договорился с MVideo о том, чтобы провести сотрудничество, а почти сразу же или там чуть позже с Тенчатом, где я сейчас и работаю.
Угу. А кем ты работал до этого?
Я работал бренд-менеджером в CM Games, это эстонская компания, вот, делаем игры. А до этого вообще очень много еще где в других игровых компаниях, как Pixonic, Завод Games, Super.com и, наверное, Royal Arc.
У тебя такой очень богатый послужной список, при этом ты учился в университете, ты совмещал как-то эти работы с университетом?
Да, я учился просто вечером, и даже еще до того, как я окончил школу, просто пошел работать.
Как много в итоге ты предложений о работе получил? И что это были за позиции?
Слушай, ну, сейчас я тебе точно не скажу, но...
Ну, хотя бы порядок, сколько это было предложений о работе?
Ну, давай, это было от 5 до 10, вот, что-то такое.
Позиции
разные
там?
Компании. Позиции, ну, вот как раз того, что, как бы, вот приходи, у нас там агентство, мы хотим использовать нейросети и думаем, что ты клевый специалист, или... Слушай, ты просто клевый, если хочешь, там, давай пообщаться. И вот одна из таких позиций вот была открыта под меня в Тинчате. Я подумал, что да, в целом, почему нет.
Угу. А как сейчас твоя позиция называется?
Руководитель проекта по нейросетям, но по большей части это типа что в трудовой, а на самом деле это больше там продукт, потому что как бы там нужно создать продукт, нужно его там валидировать, как бы проводить кастдевы, постоянно как бы понимать, что куда идет, общение со стейкхолдерами, в общем, такие дела.
В итоге, из-за хайпа, насколько увеличилась твоя зарплата?
Ну, если... Знаешь, кстати, по-моему, выходила статья на Skillbox'е, где они обсуждали тему, как использовать нейросети в заработке. И, по-моему, у меня на тот момент, это где-то был ноябрь или там декабрь 23-го, по-моему, ноябрь или даже октябрь, там получилось, что я зарабатывал уже там 500 тысяч рублей в месяц. И это, ну... по-моему, больше, чем в 4 раза относительно того, где я работал. Там еще нужно учитывать, что я получал в евро, и на тот момент курс евро был не супер, и как бы там еще на это нужно делать скидку, но как бы то, что разница ощутима, это остается.
Полляма в 22 года, бро, мое почтение вообще. Это гроссмейстерский результат, поздравляю тебя.
Слушай, на самом деле, когда вот ты понимаешь, что ты делаешь и за что ты получаешь деньги, ты начинаешь думать, что так, а что я могу сделать лучше, что еще надо. И вот, знаешь, у меня есть забавное при разговоре со знакомыми, это даже, наверное, не от меня началось, что чем люди больше зарабатывают, тем они беднее себя считают.
Угу. Странно, я что-то таких не встречал. Ну ладно.
Ну окей.
Может, я просто с бедняками тусую здесь. Не знаю. А после диплома был огромный хайп. Но история из Тиндера, ты сам себя еще переплюнул. Ссылка на тред будет в описании. Не будем пересказывать его. Я коротко расскажу. Ты, если что, меня поправь. Александр с помощью автоматизации начал диалог с 5200 девушками из Тиндера. При этом он автоматизировал и получение этих диалогов, то есть все свайпы и так далее. А общение происходило через чат GPT, все, ты улучшал своего бота и докидывал функционал, и в итоге ты остановился на одной девушке, также продолжал с ней общение через чат GPT, и в итоге все закончилось тем, что ты по наводке чат GPT сделал своей девушке Карине предложение. Вот, надеюсь, что я правильно пересказал, если что, поправь меня.
Да.
Мы записываемся через 9 дней, как вышел тот тред. Ты уже дал десятки интервью, вот, насколько тебе вообще комфортно в этом живется?
Ну, в каком-то смысле это вот день сурка, потому что я отвечаю на какие-то одни и те же вопросы, и люди такие, а можно еще подробнее? Я такой, так, я понял, сейчас я знаю, как ответить, и там на следующий вопрос, который, возможно, появится, так что вообще, ну, то есть, понимаю вдоль и поперек.
Ну, надеюсь, это интервью будет не таким, и оно будет необычным.
Окей, давай.
Ну, надеюсь. У тебя уже были какие-то новые предложения по работе?
Конечно. И, наверное, это обсуждение, и были там собеседования, вот, и большое удивление, что если тогда это было там 5-10 предложений от российских компаний, то сейчас уже не столько предложение о работе, сколько предложение о каком-то проекте или еще чего-то в Штатах и Европе.
Насколько быстрее двигается карьера с помощью такого хайпа?
Ты смотрел «Флэша»?
Ну, я не смотрел вообще супергеройское кино, как оно выходило, но я понимаю, что делает «Флэш», какие у него свойства.
Слушай, ну, давай так, фильм говно, но я быстрее.
Окей, хорошо, хорошо, бро, круто. Ты упомянул, что переписываешься сейчас с Forbes и с New York Times. Что они у тебя спрашивают? Чем они интересуются вообще?
Слушай, по факту они предлагают созвониться и дать им интервью. И то же самое, что я говорю на русском, я говорю на английском просто. Ну, там, возможно, какие-то немного другие акценты. И они, допустим, могут больше там смеяться относительно того, как херово отрабатывали первые версии.
Угу. А как думаешь, принесет это англоязычные офферы?
Уже.
Угу. Вот английская часть твита, она сейчас вирусится в англоязычном, вот там был перевод, я видел, она сейчас вирусится в англоязычном сегменте твиттера?
Слушай, какой-то итальянец перевел на английский, и, ну, она особо там, ну, не разфорсилась, то есть там, насколько я знаю, 30, по-моему, тысяч просмотров, ну, первый твит, вот, но там, наверное, интересно другое, по-моему, какое-то издание, у которого там что-то 30 или 40 миллионов фолловеров, выкатили историю, на основе которой уже там другие начали про это узнавать, и там кто-то что-то спрашивать, вот. И также другие там инфлюенсеры это подхватили или пошли ко мне общаться.
Что не так с обычным? Сейчас будет несколько банальных вопросов, но нам нужно их, прости, пожалуйста, нам нужно их обсудить как бы. Вот. Что не так с обычным поиском партнеров через Tinder?
Тут зависит от степени того, насколько долго человек сидит. И мне повезло до этого, что мои предыдущие отношения, по-моему, сложились на там, второй или третий матч. И как бы я там 2 года простречался, все отлично и прекрасно. Я думаю, что, ну, отлично работает Tinder. Как бы очень быстро подходящих людей нахожу. Супер. Но потом, когда я, получается, закончились эти отношения, я начал искать новые. И как бы у меня уже было какое-то представление, что для меня хорошо, что плохо, кого я ищу. И вот здесь я столкнулся с большой реальностью, что насколько сложно, во-первых, искать человека в Тиндере, постоянно тебе нужно как бы свайпать кого-то, потом отвечать, при этом первоначально это просто копипейст, и потом ты только-только начинаешь разбираться, ну, подходит ли человек или нет, при этом ты должен эмоционально вкладываться, и это выглядит как вторая работа, которая просто без конца, и люди на другой стороне ожидают там, тебя рассмотреть, ну, то есть, как человека, который общается только с ними, ну, или там, не знаю, еще что-либо, ну, то есть, какая-то эмоциональная составляющая должна быть, и в то же время я уже понимаю, что, ну, я эмоционально просто выгорел, и я понимаю, что нужно что-то с этим делать, и так, наверное, появилась проблема, что ну, я выгорел с Тиндера и захотел поменять подход, и я это начал делать.
Я вообще удивлен от слова «выгорать». Я, короче, сам никогда не пользовался Тиндером, я просто 10 лет уже в браке. Вот.
О.
Но мне кажется, что зумеры, они скоро начнут выгорать от того, что, не знаю, пьют воду или дышат воздухом. Основная часть истории произошла в мае-июле 2023 года. Почему ты не выкладывал тред про это так долго?
Я, наверное, понимал, что у меня здесь нет какой-то конечной цели, ну, то есть... И я понимал, наверное, риски того, что будет, если я сейчас об этом расскажу, потому что, ну, я уже, получается, нахожусь какое-то время в отношениях с Кариной, и я все еще, ну, нахожусь на стадии притирки, при этом уже, ну, достаточно знаю. Но чтобы рассказывать о том, что с ней общался ChatGPT, я не был готов. И к тому же у меня не было какой-то, знаешь, там, конечной цели, что я хочу получить от этого проекта. И я просто держал эти две мысли в голове и жил дальше.
Тебе сейчас 22 года, если я не ошибаюсь.
23.
23. А ты когда искал девушек в Тиндере, какой ты возрастной диапазон вбивал?
20-26.
Угу. А каким образом у тебя был заполнен профиль?
Я добавил фотографии в анкету, то есть там было, по-моему, 9 фотографий. Я кратко рассказал о себе.
А что было в текстовом блоке?
В текстовом? Слушай, там, по-моему, я рассказал о себе, ну, то есть просто о том, что чем я занимаюсь, какие приколы со мной происходят, и просто как бы крючок на то, чтобы начать общение, что как бы... могу шутить и рад буду новым, ну, знакомствам.
Ну, то есть там ничего такого не было, типа там, не знаю, может быть, ты ссылался на историю с дипломом как-то, или ничего такого не было?
Не-не-не-не. Смотри, там была такая штука, что когда я начинал использовать Tinder, тогда еще не было про... то, что я использую нейросети, про диплом, вот. Там, конечно, как бы вода в какой-то момент там вскрылась история о том, что там это я, и я там написал диплом с помощью ChatGPT, вот. Ты можешь там позже рассказать об этом вопрос, вот. Но в био я не писал и в целом, ну, особо не рассказывал.
А как, каким образом вскрылось? Это в одном диалоге вскрылось или в нескольких? Как это произошло?
Ну, получается, вышла уже новость о том, что я получил диплом. И это вот, получается, была середина марта, что-то такое, или там, ну, чуть позже. Я тогда уже запускал вторую версию на GPT-4. И девушки такие пишут мне, допустим, в Тиндере, так, типа, это ж ты, получается, написал диплом, блин, это вообще как бы живой человек, ну, ты не нейросеть ли? И ChatGPT отвечает, да, я ChatGPT, чем я могу помочь?
Прикольно. Ты добился очень выдающихся результатов в конверсии из лайков в матче. Вот для справки, с сайта Rose Dating мужчина получает один матч на 40 лайков. То есть конверсия примерно 2,5%. У тебя же, ты пишешь вот здесь, что у тебя 4К профилей ты лайкал с помощью алгоритма, 1000 матчей, 25% конверсия, в 10 раз больше. Бамс, ты пишешь в другом твите, свайпнул вправо 353 профиля, 278 матчей, 78%. Плюс у тебя еще в твоем диапазоне, если посчитать, который ты забивал, у тебя живет примерно 550 тысяч девушек в Москве. И у тебя достаточно жесткие фильтры были. Например, ты фильтровал потому, что девушка не работает. А у тебя, в принципе, нормально в твоем диапазоне возрастном. Там есть студентки, и они не работают. И с этими жесткими фильтрами у тебя получается аудитория всего примерно, наверное, 50 тысяч. Если фильтрами их убрать, еще их в два раза меньше будет. То есть 25 тысяч девушек — это твоя потенциальная аудитория, и 5 тысяч матчей ты получаешь. Каким образом такой выдающийся результат ты получил?
Слушай, ну давай не ограничиваться Москвой, потому что я еще смотрел на тех, кто находится в Подмосковье и в Петербурге. Это первое. Второе, действительно, на фильтрах многие были убраны, но нужно еще учитывать, что какие-то матчи, они получаются, я считаю, что на этапе того, когда уже случился матч и произошло первое сообщение, еще, возможно, не все параметры отработали, и в этом случае они могли просто вскрыться позже, и как бы, ну, ничего бы не случилось. А касаемо того, сколько у меня там свайпов влево было, ну, я здесь не собирал аналитику, и могу сказать, что, ну, конечно, там дофига было свайпнуто не туда. Вот, и плюс еще нужно отметить, что те профили, которые оставались в недавней активности, я еще получал такую настройку, и таким образом, ну, то есть не было такого, что ChatGPT там, ну, точнее, алгоритм свайпает, и не происходит там какого-то взаимодействия, потому что профиль уже, допустим, ну, не ищет отношений, либо не в Тиндере, либо еще что-либо. И в этом случае это, наверное, также, ну, мне помогло.
Но конверсия вот по тем сообщениям, ты сейчас объяснил, почему я некорректно задал вопрос. Все-таки у тебя там есть там конверсия 25%, 78%. Я-то задавал вопрос про то, как достичь такой выдающейся конверсии, посоветуй.
Ну, во-первых, я считаю, что нужно снять простые фотографии с хорошим светом, чтобы человек мог явно оценить человека, какую-то эмоциональную составляющую, прикинуть относительно того, что он делает, как он занимается, чем он занимается. Вот, при этом это должна быть не сильно заполненная мусором или грязью фотография, то есть что у тебя находится на фоне, это также там влияет. Вот. И я чаще всего использовал действительно какие-то простые фотографии из поездок или просто которые я снимал где-то там, условно. Ну да, в основном из поездок. И мне писали, ну, кстати, у меня по скрипту общение начиналось с того, что я писал, что «Привет, у тебя очень красивые фото», и чаще всего мне в ответ приходили сообщения, то, что типа «Привет, слушай, у тебя вообще суперские фото, вообще, блин, типа давай там начнем общение или еще что-либо», вот, и тогда уже там завязывалась переписка.
Вот у ChatGPT есть такая особенность, если ты делаешь какую-то интеграцию с ним, какого-то сервиса или чего-то, он, с одной стороны, немного пресен, его тексты пресные, он там чересчур вежлив в каких-то местах. С другой стороны, он выдает иногда что-то вопиющее. Например, я слышал историю про то, как в одном стартапе, который он помогает беременным женщинам, выступает как консультант для беременных женщин. После переписки с чатом GPT, чат GPT в один момент посоветовал женщине сделать аборт.
Да-да, я помню эту историю.
Потом была такая история у Healthcare приложения одного. Там экспериментировали с тоном сообщения, то есть сделай саркастический тон. А пользователю ChatGPT давались характеристики некоторые пользователя, некоторые данные о нем. И там были, например, там травма колен была. А сообщение было про то, что человек давно не был в вебе в данном. И сообщение было такое: «Оп-оп, кто это у нас тут пришел? Мистер Хромоножка?» И он иногда выдает такую дичь, стандартно. А расскажи какой-нибудь кринж, который ты видел в переписках у себя.
Блин, когда я использовал GPT-3 без подключения к истории, потому что вот представь, у меня есть там сообщение и ответ, затем сообщение и ответ, но уже там предыдущее сообщение он не помнил. И вот просто представь, я, по-моему, даже скидывал скриншот, что там идет общение с девушкой, которая находится, по-моему, в госпитале, и ChatGPT спрашивает, типа, что, как прошла операция или что-то такое. Девушка отвечает, что да, все нормально, вот, как бы жду, когда все закончится, вот, и ChatGPT спрашивает, хорошо, а что прооперировано или что-то такое? Девушка отвечает одним словом, почки. И ChatGPT, как Википедия, дает ответ, что почки — это органы, которые там прикреплены туда-туда, отвечают за то, это пятое, десятое, ну, то есть это пиздец. Вот. После этого сообщения, по-моему, переписка не продолжилась. Или я еще, наверное, могу вспомнить прям страшное и забавное, что было общение с девушкой, которую... И там был очень, ну, на тот момент дурацкий промпт, что там конечная цель там позвать на свидание девушку, и там вот просто представь, первые 10 сообщений у него эта цель, он при этом не сразу переходит к ней, но тем не менее, там идет общение про то, где ты там любишь гулять, вот, и девушка там описывает, что там пятое-десятое, вот, и ChatGPT зовет ее погулять в Битцевский лесопарк для более близкого контакта.
Угу. Ну, и это, как бы там сразу читается отсылка на Битцевского маньяка.
Ну, то есть просто представь, что вот датасет относительно парков, которые есть в Москве, там, по-моему, как раз и в ответе это фигурирует, он посчитал, что лучше всего порекомендовать Битцевский лесопарк.
Ты с девушками переписывался только в Тиндере?
Да, я переписывался в Тиндере, и у меня еще до того, как я подключил GPT, собственно, я много общался там же с девушками в Тиндере.
Но потом ты уводил их в Телеграм, я так понимаю. И переписку уводил в Телеграм.
Да.
Каким образом это происходило?
Смотри, там было несколько версий этого проекта, там прототип, первая версия и вторая версия.
Ну, в поздних версиях, давай.
Да, если глобально, вот, то, наверное, по-моему, во второй версии там это происходило в автоматическом режиме, что если есть 60 сообщений в Тиндере, то скидывается скриптованное сообщение, что, слушай, может, перейдет там в Телеграм, и скидываю ссылку на себя. И мне уже девушка там пишет в Телеграм.
Угу. И чат GPT писал из-под твоего аккаунта уже, да, с девушки?
Да. И еще нужно понимать, что, наверное, с первой версии я понял, что, ну, чат GPT про меня ничего не знает, и как бы простым промптом тут не отделаться. И я подключил к нему... таблицу с вычисленными вопросами и ответами о себе. И таким образом GPT получал информацию через парсер, когда там задают что-то обо мне, и он в итоге получает ответ, и на основе этого ответа там пишет по-своему, но при этом сохраняя суть и стилистику.
А эта информация подмешивается просто в контекст?
Да. То есть вот просто представь, что я получаю вопрос... где ты учишься, вот, то ChatGPT просто берет ответ, типа, где я учусь, вот, но если там по парсеру получается, где ты учишься и что ты можешь там рассказать об этом месте, то что ты можешь рассказать об этом месте, скорее всего, вот у меня такого не было, и GPT просто выдавал какую-то, ну, базовую краткую информацию об РГГУ в качестве, там, не знаю, просто информации, как будто бы из Википедии.
Давай чуть-чуть этику обсудим этой штуки. Тебя уже, я вангую, что все уже с этим заебали, но дай я свои 5 копеечек тоже вставлю. Разреши. После того, как ты остановился на Карине в итоге, с девушкой, которой ты в итоге сделал приглашение, в схеме у тебя был такой участок, что если ты не пишешь какое-то время, если ты сам не пишешь, написать Карине. И такое ощущение, что ты к любимому человеку относишься как к растению, которое надо поливать там раз в 7 дней. Типа, мне кажется, что там, если не хочешь писать, ну и не надо.
Слушай, там, я понял, ты, наверное, говоришь про третью версию.
Да, когда ты уже с одной Кариной общался.
Да, и смотри, я это уже, получается, переформатировал из... ChatGPT, который общается, в ChatGPT, который рекомендует мне, как улучшить отношения. И в этом случае была суть в том, что если я не отвечаю, например, я там, скорее всего, занят, или ну что-то еще я делаю, и при этом у меня не стоит режим mute, то ChatGPT ответит за меня, чтобы, там, не знаю, Карин ждет какого-то ответа, и по итогу она там его не может получить, и просто, чтобы не тратить время зря, ChatGPT отвечает. А так, чаще всего, отвечал я, и в этом случае все было нормально.
В постах у тебя, когда ты пишешь, почему не хочешь сам заниматься знакомством в Тиндере, у тебя там такие приоритеты идут. Хочу успевать работать, заниматься хобби, учиться общаться с людьми. При этом у тебя девушки, которые общались с чатом GPT, они, собственно, этим заниматься не могли, они общались с чат-ботом. Что можешь сказать по поводу этого?
Тут зависит от цели, потому что цели тех девушек мне не до конца были известны, либо мне достаточно было там... Давай так. Мне не было известно, какие цели были у тех девушек. Вот, я не могу говорить за них.
Но мне кажется, что цели очевидны здесь. Там, это человеческое общение какое-то, познакомиться с человеком.
Не-не-не.
А какие могут быть цели?
У меня был один фильтр, что я не хочу заводить общение с теми девушками, у которых в профиле есть строчка «Здесь не сижу, пиши в инст». Вот, и чаще всего это содержанки.
Да, они сразу же отсеивались, ну, то есть у тебя с ними не велся диалог. Mm-hmm. То есть мы сразу же их вычеркиваем. То есть у тебя велся диалог с девушками, которые твоим критериям соответствуют. То есть мы можем допустить, что у них какие-то нормальные цели. Ну, в целом, тут какая-то презумпция невиновности, я считаю, должна распространяться. То есть девушка невиновна в своих целях, если не доказано обратное.
Конечно. И в чем суть? Я, насколько могу сказать по своему опыту, когда общался в Тиндере вручную, не все люди знают, чего они хотят. То есть у них нет какой-то конечной цели, как, например, того, что... Или, возможно, они отличаются от моих. Потому что я, например, встречался с девушками, которые были заинтересованы в том, чтобы там погулять, или они не рассматривали меня как там своего партнера или еще что-либо. То есть какие-то вещи там так или иначе скрывались. И чтобы не потратить своего и чужого времени зря, я в итоге использовал обученную модель на основе там своих, ну, даже не то, что обученную, наверное, модель, которая знает, как я общаюсь. И в итоге она просто симулировала меня, чтобы представить там себя вот такого энергичного и всем отвечающего человека. И по итогу, если все окей, мы ходили на свидание и уже там понимали, подходим ли мы друг к другу или нет. И, наверное, на первое или там максимум третье свидание становилось очевидно, что как, стоит ли продолжать дальше общение.
Ну, ты не ответил в итоге на вопрос, что, собственно, девушки, у них как бы другие цели были, и, возможно, они тоже хотели там, ну, вот что-то делать, что ты перечислил, а в итоге они чатились с ботом. Чего они не хотели делать? Они делали это без ведома и без согласия на это. И, наверное, это не очень этично.
Слушай, ну, давай тогда посмотрим еще более комплексней. Что когда, допустим, общается человек в чате, по факту он может быть, например, не один, или он следует каким-то целям, и он это не тот же самый человек, который мог бы с тобой разговаривать тет-а-тет. Я допускаю, что я могу накидывать, и, скорее всего, человек там сам собой, точнее, в одиночку как бы мне отвечает, и все такое. С этим все в порядке. Я к этому подхожу так, что... Здесь я постарался максимально приблизить себя к тому, как я общаюсь, чтобы у меня не возникало вопросов, что это не я, здесь как бы обман. И у меня возникали ситуации, когда я не понимал, написал ли я здесь сам или это написал чат GPT. И вот, по-моему, в этом случае, когда даже я сам не могу отличить, кто здесь взаимодействовал, это как раз признак того, что у меня получилось... выполнить свою цель, чтобы общаться с более подходящими мне людьми и находить их.
Ты также вначале писал, что выгорел от Тиндера из-за того, что не хочешь эмоциональных качелей. Хотя сам, когда делаешь предложение, Ты начинаешь с того, что предлагаешь Карине расстаться.
Честно, вот, ну, если так подумать, прям лампочку там крутить, подумать, ну, Карина, ну, нам нужно расстаться.
Не видишь ли так. Ты тут противоречия? Ну, это самые настоящие эмоциональные качели.
Да, да, смотри, давай оценивать, что такое эмоциональные качели. Эмоциональные качели — это может быть какой-то продолжительный период эмоциональности или мгновение. И эмоциональные качели в данном контексте рассуждать в рамках там двух- или полутораминутной части, где я говорю, что, Карина, нам нужно там расстаться, это я могу сказать, что некорректно. Скажу почему. У нас с Кариной есть личная жизнь, в которой мы можем разговаривать, допустим, о какой-то теме, про которую мы можем судить двояко. Ну, то есть представь ситуацию, то, что когда разговор начинается, нам нужно серьезно поговорить, то у тебя есть какое-то ощущение, что сейчас будет действительно какое-то серьезное... ну, серьезный разговор, а у нас двоих, и никак иначе. А там, по итогу, там, продолжение такое, что ты будешь какое мороженое? С манго или с клубникой? И вот, и у тебя, как бы, твои ожидания бьются об реальность. Вот, и в данном случае, когда я делаю предложение, я как раз пользуюсь вот этой двоякостью, что я говорю, что, Карин, нам нужно расстаться в роли парня и девушки и стать... женихом и невестой. Вот. Согласна ли ты на это? И как бы Карина сейчас, понимая, что как бы ей предлагали такого рода предложения, и она в конечном итоге меня поняла, вспомнила, какие у нас, допустим, до этого были подобные примеры, и мы спокойно как бы приняли это, и Карина согласилась. Так что в этом нет... Знаешь, ничего противоестественного для людей, которые живут, но, возможно, людей, которые смотрят со стороны, наверное, да, потому что, ну, люди не знают близко других людей и поэтому делают свои выводы.
Угу. Все. Этических вопросов больше не будет сегодня. Ты в поздних версиях своего проекта рассказывал чату GPT о себе каждый день. Расскажи, как это было устроено?
У меня была, получается, возможность писать, что у меня произошло, и это проходило в формате того, что, ну, просто представив, если у меня получаю сообщение, расскажи, как у тебя прошел день, я пишу прям большое сообщение относительно того, что я делал в разное там время, ну, то есть, допустим, утром, в обед, вечером, в подробностях каких-то, и вот этот ответ впоследствии... форматировался на то, насколько там, допустим, какая-то эмоциональная информация в рамках там уровней доверия. Ну, то есть, если я рассказываю, что я, например, сейчас там работаю над серьезным проектом по сайту, как там мы собираемся привлекать людей с помощью там сгенерированных страниц, вот, это можно поделить на несколько частей информацию в рамках того, что... То есть я работаю там над проектом по сайту, это, допустим, базовый там первый, второй уровень. А то, что уже там подробности, как это там работает, это уже, допустим, ну, более личный уровень. И здесь я оставил, знаешь, на рандом определение вот этих уровней. Ну, то есть просто ChatGPT определяет, что такое, как бы, там... насколько это может быть личная часть, и по всей, ну, по итогу, когда ChatGPT получает эту всю информацию, и как бы там, ему приходят вопросы, то он спокойно уже как бы отвечает в зависимости от того, насколько там много сообщений было отправлено.
Ты также записывал кружки и аудиосообщения?
Да.
И у тебя проект твой это распарсивал?
Смотри, это было больше с Кариной, потому что... У меня, допустим, есть какой-нибудь кружочек, где я там, не знаю, просто такое как бы смотрю, и, то есть, это, знаешь, можно использовать где угодно, вот. И чаще всего...
Что именно можно использовать где угодно, я не понял.
Ну, смотри, допустим, я записываю кружок, где я ничего не говорю, или там я просто как-то куда-то смотрю, ну, то есть... просто, ну, условно, статично. То есть я там, условно, делаю вот так вот, или еще что-нибудь делаю. Ну, то есть это, ну, воспроизводимый кружок относительно там каких-то ответов и чего-либо. Вот, и, ну, наверное, было окей. Вот, но знаешь, я по меньшей части эту штуку использовал, потому что, ну, она периодически могла там херово отрабатывать.
У меня вот такой вопрос. Ты в одном из интервью говорил такую штуку. То есть ты, когда встречаешься с Кариной, ты все равно рассказывал чату GPT про себя. Потом, я так понимаю, чат GPT рассказывал это Карине. Зачем использовать такую прокси-сущность? Не легче ли напрямую это сделать?
Про какой мы период говорим?
Период, когда уже ты с одной девушкой встречался, и все.
А, ну, слушай, так в этот момент у нас получается уже, как бы, чат GPT у меня работает как ассистент, который просто рекомендует по тому, как мы переписываемся. И я уже, по-моему, даже на тот момент не скидывал какую-то дополнительную информацию, ну, или как бы минимально относительно того, что у нас там проходило, чтобы там как-то помнить контекст. Вот, потому что, ну, какие-то, возможно, важные вещи, которые там мне Карина говорила на встрече, я бы ожидал бы, чтобы они зафиксировались в тексте, и на основе этого уже GPT мог делать рекомендацию или помнить какую-то важную информацию.
Угу. У тебя там просто там в одном из изданий ты давал интервью, и там, вот, я цитирую тебя, к примеру, я косякнул, купил билет на одно мероприятие только для себя. Нужно, конечно, было брать и на меня, и на Карину. Чат-бот на это указал. Но когда ты рассказываешь о билете даже купленном, кажется, что ты очень большой пласт текстов должен про себя скармливать боту.
Так почему? Здесь, получается, идет summary по сообщениям, и просто представь, у тебя есть там 60 сообщений или около того, которые как бы просто, ну, обычные короткие сообщения или там, ну, средние, то есть у тебя же не может быть такое сообщение, как там, не знаю, какая-нибудь, ну, статья LongGrid, вот, и в этом случае они спокойно саммарятся, и из них вычленяется какая-нибудь главная мысль, ну, то есть, где там, ну, какие-то минорные вещи, они как бы, ну, просто уходят на второй план, и GPT-4 в этом плане отлично отрабатывает креативную сущность, что вычленяет вот это главное, ну, и в целом это всегда интересно наблюдать, как он там определяет, какие вещи там главные, какие нет, потому что периодически он мне предлагал вещи, которые, ну, то есть, они либо повторялись, либо это, ну, не было для меня, ну, чем-то важным. То есть, Карина, например, мне рекомендовала лечь там пораньше спать, и она это там повторяла несколько раз относительно там недели. И как бы ChatGPT понимает, что, ну, то есть, это дублируется, и, по всей видимости, это, ну, что-то важное, а я это не выполняю, мне нужно об этом сообщить. И как бы уже я могу принять эту рекомендацию или нет, но, как бы, поскольку мне удобно там ложиться там в 2-3, я там отказывался.
Расскажи свое техническое решение. Ты писал один?
Вообще нет. Я могу сказать, что я дилетант, потому что я продукт-менеджер, и я здесь могу только понимать, что и как, зачем идет, но какие-то, вот, знаешь, вот именно решения относительно того, как это сделать, чтобы работало, вот мне этого уже достаточно. То есть пускай оно написано хуево, пускай оно, не знаю, может быть пропущен или даже не то, что пропущен, сколько это как бы не в правильной расстановке стоять какие-то параметры или функции. Вот, но то, что это получилось включить, это на самом деле поражает, вот. Смотри, там было так, что я начинал это делать не один, вот, мы, по-моему, где-то в 22-м году с там знакомыми сидели в Fortnite и обсуждали, насколько вообще заебно сидеть в Тиндере. Вот, и на этом моменте мы там многие согласились, или в целом там кто сказал, что типа да нахуй Тиндер, вот, в целом можно там общаться вживую, вот, и кто-то из этих друзей, не помню, упомянул, что прочитал статью о на тот момент не очень известной технологии GPT. Вот, и, собственно, благодаря этому там, я об этом узнал и начал интересоваться, и в итоге там его попросил помочь сделать эту штуку, еще кого-то просил помочь, когда мне нужно было, например, выстроить вот обучение на основе там свайпов или там подключить базу. Ну, то есть, конечно, я там кучу вещей просил о помощи, и насколько это большой костыль, который работает под меня, это я могу сказать точно. То есть, это штука, которая... Ну, не получится ее масштабировать там как продукт, но, знаешь, я вот сейчас понимаю, что было сделано и как это можно улучшить так, чтобы это работало не только на меня. Вот, наверное, я сейчас больше думаю в эту сторону.
Ну, это пэт-проект, тут никто как бы к качеству кода вообще не придирается, так что забей. Вопрос. Ты в одном из интервью говорил, что тебе помогали даже с подключением репозитория. Как изменился твой уровень программирования, когда ты поднял вот такой проект?
Слушай, я до этого не могу сказать, что много работал с программированием. Максимум мой это, когда я работал в пиаре с геймдев-специалистами, вот, у меня была задача, допустим, помочь им выпустить какую-нибудь техническую статью или подготовить к докладу, вот, и чтобы понимать контекст, я там супер много вопросов задавал, типа, как это работает, почему это так, почему не так, и вот это все пятое-десятое, то есть у меня, наверное, было такое хотя бы какое-то обозревательское представление о том, что да как работает, но когда я, допустим, начал работать над этой штукой, вот, да и сам даже не один, вот. Ну, блин, когда ты говоришь и когда ты практикуешь, это там не одно и то же. Вот, ну, то есть, наверное, так.
Ну, ты почувствовал какой-то рост, я так понимаю. То есть...
Ну, как минимум, я начал писать.
А мне очень интересно, как было устроено хранение переписок с девушками.
Локально, на компьютере.
Ну, типа, это там, ты базу данных какую-то поднимал? И туда все сторил, или как?
Там получалось так, что когда заводится диалог с девушкой, выходит так, что если есть какая-нибудь там, ну, база данных с девушкой на основе там 30 сообщений в Тиндере, то там вопрос, типа, есть или нет. Если нет, как бы по айдишнику, то создается. Если есть, просто как бы самая переписка. Вот, и ну что, просто как бы оно получается, насколько мне подключили, оно ну, локально на компе.
А потом вот эти вот все саммарайзы, которые ты делал, ты их в контекст клал?
В контекст, и чтобы, во-первых, ну, видеть, как у нас там шла как переписка, и ну просто как профиль заполнить, что какие интересы, чем занимаются. И знаешь, это на самом деле супер помогло. Очень неожиданно, когда я начал рекомендовать их по реферальной программе.
А у тебя был какой-то сервер, на котором это все крутилось?
Вот это тут я тебе не скажу.
Ну, у тебя локально все это работало?
Да, локально.
То есть ты условно...
У меня комп, который работает просто как бы на зарядке.
А, и там ты его куда-то берешь и идешь с ним?
Не-не-не. Локально просто работает комп и все.
Это какой-то PC или какой-то Mac, что у тебя стояло?
Не, Mac.
Ага. Я интеграцию делал вот примерно в то же время, когда ты ее делал с OpenAI. И OpenAI в то время был жутко нестабильным. И иногда он мог висеть там по тайм-ауту.
Выдать ошибку, да, и как бы все просто прерывалось, я охуевал, и как бы это было пиздец. Ну, то есть, да, нужно было перезапускать.
То есть ты просто перезапускал скрипт?
Ну, то есть там происходило сохранение, как бы ошибка, и просто там дальше. Я тебе больше скажу, когда OpenAI отрубили доступ к API в там, странах, где они не поддерживают, я как бы такой, блядь, что случилось? Оказывается, нужно было прокси хуерить.
Угу.
И как бы я такой, типа, просто на целый день... Ну, это, по крайней мере, как бы только с Кариной было. То, что я такой, типа, вижу, что у меня какая-то ошибка пришла. Я такой, что случилось? Вот. И все равно такой, так, ну, надо разобраться, нужно доделать.
У тебя был такой скриншот из переписки в Телеграме. У тебя там бот анализировал какое-то саммари общения за период. И делал, например, рекомендации по общению за период. И в итоге там предложил тебе жениться. У тебя была такая табличка, там какой-то статус отношений, он должен был как-то пересчитываться, уровень доверия должен был пересчитываться. Каким образом у тебя запускались подобные задачи?
Смотри, уровень доверия работал очень просто, что чем больше сообщений отправлено, тем выше становился уровень доверия. Ну, то есть, насколько я помню, там типа до 60 сообщений это там там первый уровень, а дальше уже по нарастающей. Вот. Ну, то есть, если там больше, например, 200 сообщений, это там, не помню, третий или четвертый или пятый уровень. Вот. И это работало просто. Когда там еще был статус общения, вот, и потенциально он всегда был там, ну, неопределенный. Вот. Если я понимал, что с девушкой там, ничего там не пойдет, или GPT понимал, я как бы приводил статус знакомый, точнее, нет, я приводил статус прекратить, вот, а затем, когда я, получается, понял, что мне нужно останавливать всю систему, я поставил как бы мьют на всех, и он, получается, переформатировал всех как знакомый, вот, потому что там еще был фактор того, когда GPT, я давал команду после, получается, нескольких встреч, что он мне шлет пуш в Telegram, что типа, слушай, вот у тебя там настал момент как бы принять решение, ты хочешь продолжать или нет общение. Если как бы я хочу продолжать, то хорошо, просто там еще раз оно крутится, и через, по-моему, там 3 встречи или что-то такое, предлагает мне то же самое. Если я говорю, все, хватит, то по итогу общение приводится как знакомый, который там точно не хочет отношений. Ну, короче, так...
Окей, с этими штуками бог с ним. А как триггерилась задача, допустим, прислать тебе саммарайз за месяц? Рекомендацию за месяц?
Ну, хорошо, есть дата или количество сообщений. Получается, каждый раз, когда каунтер... ну, приходит сообщение, каунтер как бы добавляет плюс один. И там, если есть относительно с Кариной как бы 100 сообщений, то, пожалуйста, я получаю саммари. Или у меня есть там 1000 сообщений или месяц, вот, то как бы присылаются на основании этого каунтера саммари. Вот. И чтобы, допустим, не возникла такой ситуации, что там, допустим, есть 1000 сообщений, или там есть месяц, и как бы сейчас вот-вот сработает другой каунтер, то они обнуляются и просто как бы начинаются по новой.
У тебя была такая стадия в работе сервиса, ты выяснял, есть ли грудь на фотографии. Ну, я так понимаю, видно ли декольте, mm-hmm. видно ли декольте.
На... Ну, вульгарные фото, считай.
Ну, окей. Мне, тут, это вкусовщина, я не считаю, если что, это вульгарными, нормально. Но ладно, это твое мнение. А у тебя, как вообще был устроен вот этот процесс, когда твой сервис понимал, что у женщины декольте?
Ну, с помощью Torch Vision, что он мог определить, что находится на фотографии, и там было в описании, что находится. То есть там девушка и какое-то там определение. То есть если представь себе, если я там перед тобой сижу, то, скорее всего, было бы определение, что сидит там мужчина на фоне синей стены, он находится там в рубашке, в очках и еще что-либо. Но если бы я с тобой сидел там, типа вот так вот, у меня была бы там фотография, он бы считывал, что там, ну, на фотографии есть грудь или вульгарно, или еще что-либо. Ну, в общем, оно срабатывало таким образом. При этом не всегда корректно, то есть... Нужно понимать еще, что Tinder же, у него свои алгоритмы по тому, какую первую фотографию выкидывать, и не всегда там первая фотография была, ну, там, какая-нибудь такая, которая должна по триггеру сработать. И в этом случае я уже просто, ну, видел точно пример, когда там с девушкой дошло до стадии Телеграма, а при этом, ну, у нее прям, ну, супер вульгарные фото, вот, ну, то есть она, видимо, я не знаю, просто общалась, я не знаю, как так получилось. Короче, ну, триггеры не всегда срабатывали относительно визуальных параметров, но контекстных и в особенности GPT-4 они срабатывали на ура.
А у тебя там в схемах упоминается такая штука, анализ фото с помощью Flutter Flow. Что такое Flutter Flow?
Flutter Flow, ну, это получается штука, которая мне позволяет использовать интерфейс, который как бы, ну, анализирует фотки.
Ну, Flutter Flow — это low-code сервис для написания мультиплатформенных приложений. А каким ты образом туда загнал модель, которая там крутилась?
Ну вот, собственно, когда у меня была такая проблема, я обращался за помощью к знакомым, и они сделали такую штуку.
Но кажется, что это просто интерфейс. То есть на мобиле иногда инферятся модели, и это окей. Но кажется, что сказать, что я анализировал фото с помощью Flutter Flow, это как сказать, что я анализировал фото с помощью фронтенда.
Я тебя понял. Ну, смотри, как я понял, это работало со слов чувака, который мне помог это сделать. Ну, то есть он сделал это через него, и я его говорю, что, слушай, мне нужно как бы как можно проще объяснить, как это работает. Он такой, пиши так.
Делать интерфейс с мобильной?
Я тебе еще раз говорю.
Окей, хорошо. Привет. Я записываю это дополнение уже после подкаста. И мы подходим к самому главному моменту в интервью. Мне нужно объяснить технический контекст вопроса, который я сейчас задам. Надеюсь, вы поняли, к чему я клоню. У Александра не было того решения, которое он написал в своем треде. Возможно, он реализовал часть, которая автоматически свайпает девушек и ведет с ними переписку через Tinder с использованием чата GPT. Чтобы реализовать этот функционал, кстати, нужно было просто скопировать код из вот этого видео, которое вышло 14 февраля 2023 года. Но это лишь 10% того решения, которое Александр описывает в своем треде. Кстати, единственный код, который светит Александр в своем треде, очень похож на код из этого видео. Больше, кстати, кода он не показывает. При этом Александра уже просили светануть код, на что он ответил: «Я решил не делиться, так как все собрано на моих данных, поэтому пока без». На каких таких данных собирается код, ну, непонятно. Краеугольный камень в системе Александра — это возможность слать сообщения девушкам со своего личного аккаунта в Telegram. Он упоминает об этом у меня на подкасте, в своем треде, в многочисленных интервью, которые он дал. Переписка в Телеграме с личного аккаунта — это сложная, но решаемая задача. У Телеграма два вида API. Первое — это бот API. Интегрироваться с ним достаточно легко. С помощью этого API можно управлять ботами, но у ботов ограниченный функционал. Бот может переписываться с личным аккаунтом, но только если личный аккаунт сам начал эту переписку. При этом в переписке с ботом чуть другой интерфейс, его сложно перепутать. У бота также много другого функционала, например, его можно добавлять в различные групповые чаты, он там может также писать сообщения, банить людей и так далее. Чтобы подключиться к бот-апи, нужно получить токен через официального бота, бот-фада. И самая популярная библиотека, которая используется для бот-апи, это PyTelegram бот-апи. А чтобы писать с персонального аккаунта, нужно подключиться к API Телеграма. Эта API работает через протокол MT-Proto. Это протокол, который написали внутри Телеграма. Чтобы ходить в API по этому протоколу, нужно зарегистрироваться как разработчик приложений для Телеграма. Нужно заполнить специальную анкету, после которой, кстати, могут отказать, и получить два идентификатора API ID и API Hash. Когда приложение будет подниматься в первый раз, нужно обменять два этих идентификатора на сессионный ключ, вбив при этом код из SMS, который придет на телефон, указанный в аккаунте разработчика. В ответ на это Telegram отдает сессионный ключ, который хранится в специальном файле, и дальше идентификаторы можно выбрасывать. Самое главное нужно запомнить. При старте бота пароль из SMS на подключение надо вбивать только в самый первый раз. Дальше старт происходит без пароля. Это важно для нашего диалога. Короче, нужно не слабо заморочиться. Причем, если использовать API Telegram недобросовестно, то за это следует перманентный бан. Самая популярная библиотека для использования API Телеграма на Python называется Pyrogram. Плюс библиотеки, которые работают с Telegram API, используют асинхронный Python, что значительно осложняет разработку, а для новичка вообще делает ее неподъемной. Возвращаемся обратно к подкасту. Мне очень интересно, какой ты пользовался библиотекой Телеграма для Python. Можешь сказать?
Не скажу.
Почему?
Ну, в смысле, какой библиотекой? Ну, ты про версию или что? Ну, то есть, по-моему, на 3.5?
Не-не-не-не-не. У Python есть библиотека для взаимодействия с Telegram API. То есть, это не версия. Я тебя про не версию Python спрашиваю.
Не, я тут тоже я не вспомню. Ну, либо мне нужно смотреть.
Окей. Ты помнишь, как ты идентификатор добывал для нее? То есть, это как это было устроено? Ты в бот шел, бот фазер?
Ну, в смысле, через BotFuzzer настроить бота, чтобы впоследствии получить идентификатор, который там я получаю. Ну, слушай, там, по-моему, да, был этот, не помню, ID или как он там называется.
И токен, через... токен называется. Он называется токен.
Да, да, токен.
Угу. А у тебя не было такой стадии, когда твое приложение работало, что ты, например, логинился через консоль по номеру телефона, чтобы подключиться к Телеграму? По номеру телефона, ну, и тебе код приходил. У тебя была такая стадия в работе?
Ну.
У тебя была такая стадия?
Ну, я еще раз говорю. По-моему, когда мне помогли это настроить, ну, там что-то происходило. Смотри, давай так. То, когда это было сделано, и далеко, я тебе еще раз повторю, не только моими руками, там, опять же, я просил много помощи. И я тебе не могу на него однозначно ответить. То есть я тебе могу сказать да, нет, но я не могу точно вспомнить.
Смотри, ты часто перезапускал бота, потому что он у тебя падал из-за ошибок чат-GPT. Ты когда бота запускал, к тебе на телефон приходил пароль, ты вбивал его в консоль или нет?
Я тебя понял. Слушай, ну, приходил, да, пароль, и нужно было вводить.
У тебя приходил пароль?
Ну, на номер телефона, да, потому что была, по-моему, интеграция.
А ты регистрировал свое приложение как разработчик в Телеге?
Ну, мне дали, по-моему, айдишник.
У тебя один айдишник
был? Не мой. Не мой, еще раз.
То есть один... Можешь вспомнить, это был один айдишник или там два айдишника? Или как вообще?
Ну, по-моему, мне... Бля... Ну, то есть, это был не один, да.
Не один?
Ну, потому что там, насколько я понял, что там была выстроена система так, что несколько айдишников, и чтобы там, допустим, ну, у тебя параллельно, представь, идет там несколько переписок, и, по-моему, когда там использовался там, ну, один или сколько, там в этом случае прерывалась сессия, и как бы, ну, нужно было перезапускать. И, по-моему, там было несколько.
Ага. Слушай, а можем взглянуть в твой код?
Я, поскольку сейчас веду переговоры с другими компаниями, я, наверное, не смогу тебе показать.
Но это прямо очень важный момент, он краеугольный. Вот как происходило с Телегой. Вот смотри, у тебя, как бы ты заявил, что ты написал это решение, ты... Блин, выглядел блекло, отвечая на технические
написано
вопросы.
Написано решение.
Да, окей, написано решение. Ну, ты выглядел блекловато. И хейтеры, они налетят, и мы можем прямо сейчас хейтеров отсечь. Я просто взгляну на твое решение, посмотрим, что за библа в телеге исполнилось. Либо сам можешь сказать, что это за библа была. И все.
Слушай, ну тогда мне нужно нести как бы тот комп и... У нас затянется интервью. Ну, то есть я сейчас.
Да, мы вроде никуда не торопимся. Можешь принести? Блин, не. Супер важное, что.
Не-не-не, я еще раз говорю: я сейчас делал запись тех видео давно. И я сейчас оставил комп, получается, не в этой же квартире. Я могу тебе выслать, но даже с учетом того, что я могу показать, я бы это насколько я слышал от юристов, мне исключительно это не рекомендуется делать в рамках тех переговоров, которые сейчас у меня идут.
Блин, ну просто библиотеку сказать. Что такого здесь? Просто библиотеку. Имя библиотеки. Она у тебя там подключается, у тебя в коде это есть.
Так, ну, я тебе говорю, что относительно того, насколько это на говной палках написано, даже условно как бы пытались найти код, который использовался в рамках там основы или еще каких-то вещей. Ну, то есть мне сказали, типа, бля, вообще молчи. Ну, то есть даже вот то интервью, которое я сейчас тебе даю...
А кто сказал?
Ну, юристы.
Ты даешь интервью, ты дал за последнюю неделю интервью штук 10. При этом у тебя сейчас со мной интервью. Еще ты сказал, что с Нью-Йорк Таймс, с Вашингтон Пост. И еще там, я думаю, что куча людей приходит.
Да, и интервью дать можно. Я в рамках того, что говорить о том, рассказать максимально подробно про алгоритм, потому что те компании, с которыми я сейчас веду переговоры, они также заинтересованы узнать в этом. И... здесь мне нельзя допустить ошибок.
Давай сейчас поговорим про то, как ты трудоустраивал девушек. Ты заработал 500 000 рублей за то, что ты сделал внешнюю рефералку в другие компании девушек из своей базы. Mm-hmm. И тебе компании переводили деньги на карту, верно?
На карты, да.
Смотри, внешние рефералки, вообще, их нету. Их практически не бывает, за редким исключением. Есть внутренняя рефералка, да, когда ты работаешь в компании. Угу. При этом, вот прямо свежайшая расценка одного из сервисов классифайдов, который лидер на рынке. Свежайшие расценки на... рефералку внутреннюю для внутренних сотрудников. Это какой-то джуниор за 10 000 рублей, и у них называется это какой-то масс-персонал. Middle 20 000 рублей, это крупный сервис, один из лидеров рынка. Senior 40 000 рублей и топ-менеджмент 70 000. У тебя 66 000 за рекомендацию получается. На какие ты позиции? На какие ты позиции советовал девушек? Вот 8 девушек у тебя были. Что это за позиции?
Да, смотри, я использовал 3 сервиса. Это AVM, Playcode и Tenhunter. Вот. И вот получается, что за каждую из рекомендаций, ну, то есть чаще всего в игровых компаниях, там она варьировалась от 500 до 3000 долларов, по крайней мере, на те, которые я закидывал.
Внешняя рефералка.
Внешняя рефералка, да. То есть там, представь себе, человека ищет там, ну, полгода или сколько, по всей видимости, и я в итоге там засылаю кого-то, кто может подойти. Вот. Ну, короче, да, это прям... Не, я тебе не говорю прям супер историю успеха, когда там, то есть, представляешь, вот были вакансии, за которые там можно было получить что-то там 5000 долларов. То есть там... Ну, это человек, который, ну, блин, CPO, по-моему. Вот. С такими девушками я не общался. Получалось так, что, да, я рекомендовал. Вот. По-моему, самая максимальная дошла до... Блин, ну это было в валюте, и тут сложно тебе точно сказать, сколько это в рублях. Ну, то есть я приблизительно посчитал, это получилось, ну, там, 500 000. Вот.
А какие позиции-то? Что за позиции?
Позиции? По большей части middle и сеньоры. То есть за джунов не платили.
А что это? Кто это? Кто это? Middle, сеньоры, кто?
Middle Unity, потом еще Backend был, затем на Unreal я рекомендовал, также Artist.
Но это разрабы, я так понимаю.
Ну смотри.
Разработчики и артисты.
Разработчики, артисты, потом аналитики были, и, по-моему, еще за какую-то SMM-менеджерку я получил.
Вот смотри, у тебя те сервисы, которые ты перечислил, это две игровые компании. Mm-hmm. У игровых компаний, да, вообще со второй половины 2022 года не так хорошо дела идут. Особенно, которые занимаются мобильными играми. И мобильные компании, которые занимаются мобильным геймингом, у них, они в числе лидеров по сокращению персонала в данный момент.
Да, я прекрасно понимаю.
И я вообще не знаю, кого ты там хантил. Сервис Tenhunter, кстати, в котором ты... Ну, это один из сервисов компании, в которой ты работаешь. Он полумертвый, да, его не существует на рынке. Вот я посмотрел по SimilarWeb, Там 1000 заходов в месяц. Причем средняя глубина просмотра, это... если прости, пожалуйста. Средняя глубина просмотра, если у HeadHunter, допустим, это 7,5 страниц по SimilarWeb, по тому же, то на TenHunter.ru это 0,5 страниц. То есть это какие-то поисковые боты заходят. И все это выглядит очень странно, как какая-то магия. То есть как будто бы, смотри, если бы такая внешняя рефералка существовала на рынке, то люди бы вообще бы не оплавились бы на вакансии. Зачем? Ты идешь через внешнюю рефералку, сам подаешься с фейкового другого какого-то ака своего. Или ты сидишь, смотришь линкедины, и из линкединов, там у людей написана профессия, ты линкедины шлешь вот в эти вот внешние рефералки.
Так.
Ну, прокомментируй как-то это.
Угу. Давай сначала. АВМ на тот момент, пока я рекомендовал людей, они открыли новый проект, они поддерживали другой проект. И когда ты открываешь новый проект, естественно, ты заинтересован в росте. PlayCode аналогично. У них отличные показатели. Можешь посмотреть по их последним играм. И они, естественно, расширяются, они как бы расширяют штат, и как бы им отлично. TenHunter, они действительно, у них, блядь, я тоже думаю, что полумертвый сайт, но при этом они не только позиционируются как сайт, сколько сущность в TenChat, где я работаю. Там, знаешь, еще было странно забавное, что когда у меня на работе узнали про всю эту историю, они мне сказали, типа, блядь, Саш, то есть, а нахуя ты скрывал это? И, ну, по итогу мы сошлись на том, что если я там буду еще кого-то рекомендовать, можно в целом не строчить там с нескольких анонимов и выдавать это за то, что там это я. Вот, ну и да, получается, что внутри приложения там есть активность, и спокойно можно там нарекомендовать людей на хорошие деньги.
А почему на HeadHunter нет такой функции?
HeadHunter сейчас, насколько я знаю, пилит сетку, вот, и, наверное, они хотят пойти туда же, но у них, по-моему, другой, знаешь, вот, наверное, HeadHunter я бы, наверное, сравнил с Тиндером относительно подхода, то есть они предлагают тебе много выбора, и за этот выбор ты должен платить, вместо того, чтобы ты получил сразу правильного кандидата, и они, ну, по всей видимости, не делают реферальную программу, ну, либо я не знаю, чего они хотят сделать, то есть... Странно. Если посмотреть по стокам на HeadHunter, ну, то есть у них реально как бы гибло все идет.
Последний вопрос. Когда ты делал первоначальный свой фильтр на отсеивание девушек, у тебя там был такой критерий. Зетницы. А при этом ты ходил на программу пропагандистскую «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.
Наших гостей свела электронная сваха, ну то есть... Искусственный интеллект, известный уже в самых широких кругах под названием ChatGPT. Александр и Карина, вот они, посмотрите, на них вполне обычные люди. Привет.
Привет.
Твой сюжет был последним в блоке, а темы выпуска были такие. Цитирую. Репортаж из Голливуда, где даже мировым звездам придется пить воду из канализации. Как НАТО воюет около границ России. Секретный двойник Гитлера. Не видишь здесь непоследовательности?
Блядь. Слушай, а ты хорош. Я на самом деле тоже был в ахуе, когда увидел этот репортаж.
А что, это у них первый такой? У них первый такой выпуск?
Не-не-не, я про то, что... Ну, то есть мы записались на студии, и как бы, ну все, я не знал, что у них там было прежде, и что у них было дальше. То есть у них, по всей видимости, склейка идет. Вот, и я здесь скорее пошел, потому что ну, меня пригласили, я такой, ладно, хорошо, я смотрел давно НТВ, почему нет?
Тебя в одном из подкастов, на который ты сходил, спросили, ну, чувак, вот у тебя много критики в Твиттере, как будто ты ничего не сделал. Ты так скокетничал немножко, типа, ну а для чего мне это делать? Чтобы попасть в этот подкаст, что ли? Я ведь ничего не продаю. И ты лукавил. Ты действительно ничего не продаешь, но ты продаешь кого-то. Себя. И ты рассказал о своей мотивации очень хорошо, собственно, в начале этого выпуска. Что у тебя сразу же появляются офферы, и ты строишь карьеру как флэш. И у тебя, вот, например, было тоже в одном из интервью такой момент, что такие истории вызывают у людей интерес и могут привести меня в другие проекты, связанные с нейросетями. Это первая причина, почему ты это делаешь. А вторая причина GPT, ну и вообще там трансформеры и нейрухи. Это достаточно свежая технология. И у тебя есть все шансы сейчас залететь в top of mind в нее. Как знаешь, бренды есть. Вот там Pampers, это top of mind в подгузниках. Там, не знаю, электромобили, это top of mind Tesla. Если мы говорим о газировке, top of mind это добрый кола, конечно же. И у тебя сейчас есть возможность залететь в top of mind нейрух всех. И ходить и сделать эту машину хайпа самоподдерживающейся. Ну, и я считаю, что, конечно же, решения у тебя не было. Прокомментируй.
Так, еще раз, можешь повторить последнее, что решения какого не было?
Технического решения ты его не написал.
А, ну, я здесь могу сказать, что нет, поскольку то, что было выполнено, оно работало, и с этим я уже понимаю, как мне идти и продавать это другим компаниям, о чем я сейчас говорю. Ты прав, что так вышло, и я ебать как охуел с того, что я могу продать эту штуку. И я сейчас действительно замотивирован сделать все, чтобы работать с клевыми проектами. И я сейчас просто понимаю, что я об этом рассказал, и хорошо, ну, то есть у меня и так клевая работа, мне нравится, чем я занимаюсь, но в то же время мне просто предлагают возможность, которую я не просил, но я допускаю, что мне бы хотелось этим заняться. Поэтому да, тут, конечно же, есть интерес в том, чтобы расти и заниматься тем, что я верю и что мне действительно нравится. Поэтому здесь как бы, ну, действительно есть прямая параллель. И то, что... Чего еще? Так, еще что прокомментировать?
Не знаю, наверное, все.
Ну, окей.
Бро, но тред ты написал просто великолепно. Тут мое почтение. Ты мастер. Вот, спасибо, что пришел. Огромный тебе респект. Желаю удачи в выстраивании карьеры. Пока.
Пока.